Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
After you, who could supply my sky of blue? After you, who could I love? After you, why should I take the time to try? For who else could qualify? After you, who hold my hand and swear you'll never cease to care? For without you there, what would I do?
Сегодня мы будем продолжать разговаривать о великом Фредди Астере. Фред Астер один в своей комнате. Его взгляд падает на фотографию обожаемой им девушки. Он начинает танец вокруг ее портрета. Все сильнее чувство и все энергичнее танец. И вот, вопреки всякому здравому смыслу, Фред начинает танцевать на стене. У влюбленного вырастают крылья, и зритель принимает номер, рассматривая эту эскападу как естественное выражение восторженных любовных чувств. В фильме есть сцены, которые показывают, как органично Астер вовлекает в свои танцы предметы. Он вновь один, теперь в репетиционном зале. Метроном выстукивает ритм и словно бы вызывает Астера на танцевальную дуэль. Наконец он находит себе партнершу. Это деревянная вешалка. Он обнимает ее, кружится вместе с ней, танцует вокруг нее, подбрасывает ее в воздух. В свой танец он вовлекает и другие предметы, однако в конце концов снова возвращается к вешалке. Надо сказать, что до Фреда Астера такие номера не делал никто. Идеальной партнершей Фреда Астера на сцене была Адель Астер. В кино Джинджер Роджерс. Самой идеальной, неодушевленной партнершей была вот эта вот вешалка. Впрочем, в другом фильме ею могла стать и метла, и стул, и кукла, да все что угодно. Его самым известным мюзиклом с Роджерс, конечно же, является «Цилиндр». Называется он так потому, что Фред носит цилиндр, то есть такую шапочку, которая называется «шапокляк». В фильме опять рассказывается, как Фред завоевал Джинджер. Здесь обольщение Джинджер идет под известную мелодию «Щекой к щеке» Эрвинга Берлина. И герои долго-долго танцуют «Щекой к щеке». Все начинается с шагов Фреда. Заложив руки в карманы, он направляется к Роджерс. Она даже не смотрит на него, однако без сомнения слышит песню, которую поет ее партнер. Он подступает к ней, обнимает, она сопротивляется, и вот они оба попадают в мир, казалось бы, лишенный земного притяжения. Астер видит, как задорно улыбающаяся Роджерс пролетает в кресле по воздуху. Он силится спросить, что ты хочешь этим сказать, однако не говорит ничего. В ходе танца господствуют тишина и неподвижность. Герои медленно пробуждаются от грез. И теперь, когда чувства героев вновь возвращают их на землю, для зрителя наступает самый захватывающий момент. Здесь значимо каждое слово, каждый звук. Фред получает свою награду. Пощечину. И потому он с уверенностью может сказать: «Она любит меня». Эта центральная сцена связана с множеством более мелких, но тоже оригинальных номеров. И хотя действие развивается согласно раз и навсегда заданной схеме, в мотивировке танцев актер всегда добивался большого разнообразия. Главный номер фильма «Цилиндр» называется «Цилиндр, белый жилет, фрак». Его идея пришла к Астеру, когда он играл в шоу «Улыбки» в театре Лоренца Зигфилда. Постановка завершилась полным провалом, однако в ней было несколько интересных элементов, ранее публике вообще неизвестных. Фред Астер рассказывает в своих мемуарах следующее. «В «Улыбках» у меня был прекрасный номер, который назывался «Молодой человек в Манхэттене». Я сам сочинил его хореографию. Идея пришла ко мне в голову в 4 часа утра, когда я лежал без сна. Моя мать, Адель и я снимали квартиру на Парк-авеню, 875. Комната Адель располагалась прямо под моей. Я лежал в постели и представлял себе длинный ряд мужчин с цилиндрами в руках и себя самого среди них. Я держу свою трость, словно ружье, и стреляю из нее в мужчин. Один за другим они падают на пол. Это выглядело как гигантский гребень, из которого один за другим вырывают зубцы. Потом я начинаю вести себя как пулеметчик и быстро приканчиваю всех остальных. Я выпрыгнул из постели, схватил свой зонтик, который стоял в углу, и сделал несколько движений. В это время во мне уже звучала мелодия, которую мне бы никак не хотелось забыть. И тут я слышу голос Адель из ее комнаты. «Эй, Мини, какого черта? Что ты там делаешь наверху?» А я кричу ей. «Я нашел отличную идею для моего номера!» Она мне отвечает. «Запомни, бэби, ты стараешься, так?» На свою беду. В шоу Зигфилда этот номер пропал впустую. Однако он стал важнейшим элементом в последующих поисках. «Я часто вспоминал, — пишет Фред Астер, — этот несчастливый номер из улыбок. И, наконец, рассказал о нем Беррену. Он написал песню «Цилиндр» и дал такое же название фильму. К слову, замечу, пишет Астер, что многие танцы приходили мне в голову часа в 4 утра, когда я уже бодрствовал. Это стало привычкой на долгие-долгие годы. В фильме «Цилиндр» Астер по обыкновению исполнял роль танцовщика, который разъезжает между Лондоном и Венецией. Бесполезно искать в этой картине следы американской действительности 30-х годов. К сожалению, талантливый художник Фред Астер ничего не сделал для того, чтобы приблизить искусство музыкального фильма к реальным проблемам повседневной деятельности. Как и Басби Беркли, он был горячим приверженцем генеральной концепции голливудского кино, стремящегося оторвать зрителей от насущих проблем американской жизни. Все картины с участием Фреда Астера разыгрываются в мире, где господствует любимый костюм этого танцовщика – фрак и цилиндр. То есть действие происходит в шикарных отелях, ночных барах, комфортабельных кораблях. Фильмы «Астер», «Роджерс» – это такой романтический, фантастический мир, рожденный из грез о высшем обществе. Не случайно их действия происходят в таких местах, о которых простой американец, особенно в годы депрессии, не мог даже и мечтать. Лондон, Париж, Венеция. Примечательно, что Сэндридж, режиссер «Цилиндра», для номера, разыгрывающегося в отеле на острове Лидо, хотел снять несколько планов настоящей Венеции. Однако эту идею пришлось оставить. Съемки Венеции 1935 года, когда в этом городе господствовал режим Муссолини, они не могли состояться. И потому весь город с его каналами и пляжами Лидо был отстроен в калифорнийских ателье. Должно было пройти еще 10 лет, прежде чем Фред Астер пришел к мысли, что его композиции можно танцевать прямо на улице. В 6 картинах Фред исполнял роль танцовщика. 2 он был музыкантом и 1 раз фокусником. В 1938 году Марк Сэндридж предложил Фреду исполнить роль психиатра в фильме «Беззаботный». По ходу действия Фред должен был несколько раз загипнотизировать свою пациентку, которую исполняла Джинджер Роджерс. Здесь, собственно, впервые было названо своим именем то, что Фред почти всегда проделывал на экране со своей партнершей. Погружение любимой девушки в состояние полного транса. Фред был неисчерпаем на выдумке. 1941 году в фильме «Вспомогательный хор» он исполнил танцевальное соло под джазовую музыку оркестра «Арти Шоу». Как некогда Джолсон, Фред Астер загримировался негром. Он исполнял номер «Перебранка в Гарлеме». Фильм «Время свинга» 1936 год. Режиссер Джордж Стивенс. На фоне стены, причем тень от его фигуры удваивала изображение. Для зрителей было бы достаточно просто видеть танцующего Фреда. Здесь же три огромные фигуры Астера танцевали на огромной стене. И от этого эффект неизмеримо усиливался. А потом настоящий Фред прерывал танец и с интересом рассматривал собственные танцующие тени. Это один из выдающихся номеров. Почти 8 недель Астер отрабатывал этот номер, который, став вершиной фильма, принес актеру немало хлопот. Хотя Фред бесчисленное количество раз танцевал его на сцене. Сегодня, пожалуй, трудно представить себе чисто технические муки, в которых создавались те ленты.
We clipped and sent a coupon to a monthly magazine and got a book that's plain as it can be.
But even as a question, nobody ever asked. The answer is on page 103.
Ah, it's the weakness and the watchness and the way and the how to who that explains most everything to us. And you must admit the whole thing is ridiculously simple.
And well,
don't forget it, or remember to forget that you forgot.
It will save you lots of trouble if you do.
С огромными нервными усилиями были сопряжены все работы Фреда в кино. И, конечно же, для компании РКО и для других компаний, в которых Фред работал. Астер и Роджерс должны были танцевать под музыку оркестра из 50 музыкантов, сидящих в отдаленном углу ателье. Широко распространенный ныне опыт проигрывания музыки, записанный на пленку, в РКО стало применяться только с 1935 года. Ранее же танцующие актеры должны были приглушать шум собственных шагов, а потом в студии, водрузив на голову большие наушники и внимательно глядя на экран, еще раз они должны были воспроизвести собственные шаги для записи. Но это колоссальный труд. Однако огромный успех, выпавший на долю всех картин Роджерс и Астера, был настолько действительно огромен, оглушителен, что стал, конечно же, абсолютной наградой за все их усилия. Пара сотрудничала с коллективом способных творческих работников. Конечно же, все свои гениальные номера они не создавали в одиночестве. Это коллективное творчество талантливых людей влияло, конечно же, на их успех. Хотя Астер сам являлся хореографом собственных номеров, рядом с ним всегда были танцевальные режиссеры. Всегда. Надо сказать, что в американском языке слово «хореограф» или «балетмейстер» не употребляется для постановщиков танцевальных номеров в мюзиклах. Там хореограф называется танцевальным режиссером. В отличие от Басби Беркли, студия РКО в качестве композиторов старалась привлечь выдающихся музыкантов, поскольку считала популярные шлягеры существенной силой воздействия мюзикла на зрителя, что, конечно же, так и является таким бесспорным моментом. Некоторые песни, ставшие позднее шлягерами, создавались прямо для фильма. Другие уже были шлягерами, прежде чем начинали запускать этот фильм в производство. Одним словом, в области легкой музыки 30-х годов не было ни одного композитора, который бы не работал с Астером и Роджерс. Кроме того, В окружении пары Роджерс-Астер всегда находились выдающиеся актеры, от которых тоже во многом зависело воздействие ленты на зрителя. Прежде всего, это пара Буф, которая выступала комическим двойником Астера и Роджерс. На бродвейской сцене Астеру нередко приходилось самому быть мужским компонентом пары Буф. Однако в фильмах он поручал эту роль какому-нибудь талантливому комику. Чаще всего им был Эдвард Хортон, который часто сотрудничал с Любичем. Все фильмы Астера строились на чрезвычайно эффектном принципе контраста. Фред всегда был окрыленным, чуть-чуть небрежным, и все делал спустя рукава. Как бы спустя рукава. Хортон, напротив, являл собой образец организованности, не знал покоя, постоянно был увлечен какой-то деятельностью, но, конечно же, все делал неверно. Как правило, кульминацией их взаимоотношений была попытка Хортона сравняться с Фредом в искусстве танца. Но мог ли педант танцевать рядом с Фредом Астером? В 1939 году Джинджер Роджерс и Фред Астер расстались. Их последней совместной работой был биографический фильм «История Вернона и Айри Кастл». Артур Фрид, продюсер и отец многих удачных мюзиклов фирмы MGM, предложил двум актерам встретиться снова в фильме «Танцовщики Бродвея». После разрыва с Фредом Астером Джинджер Роджерс сделала то, к чему стремилась на протяжении всей своей карьеры. Распрощалась с мюзиклами и стала драматической актрисой, в чем проявила незаурядный талант. Главная роль в фильме «Китти Фойл» режиссера Сэма Вуда принесла ей премию «Оскар». А когда в 1949 году Фред Астер получил «Оскар» за вклад в развитие искусства мюзикла, эту награду ему преподнесла Джинджер Роджерс. Но Роджерс не смогла окончательно расстаться с мюзиклом. Во всяком случае, на сцене она оставалась ему верна. Еще в начале 70-х годов она выступала в Лондоне в мюзикле «Мама». Распад пары в 39-м году уже не воспринимался Астером так серьезно, как прощание с сестрой, произошедшее за 7 лет до этого. Он стоял перед началом нового, не менее плодотворного этапа своей карьеры. Партнерши Астера доказывали, что всякая хорошая танцовщица в соприкосновении с таким большим талантом почти автоматически оказывается способной на выдающиеся художественные решения и выдающиеся художественные произведения. Он танцевал и играл с такими звездами нового поколения, как Элеонор Пауэлл. Надо сказать, это моя любимейшая танцовщица Джуди Гарланд и, прежде всего, Рита Хейворт. Несмотря на маленький рост, Астер, в общем-то, не имел комплексов. К тому же, этот мужчина, кажется, не старел. Партнерши его появлялись, исчезали, блистали, а Астер оставался. В 50-е годы он танцевал с Сид Черрис, великолепный Сид Черрис, с Одри Хепберн, с Лесли Кэрон. В конце 60-х годов этот моложавый, неутомимый, сухопарый папа выступил партнером английской певицы Кларк. И лишь в 70-е годы появились музыкальные звезды, которым уже не было суждено иметь Фреда Астера в качестве своего партнера. Барбара Страйзанд и Лайза Минелли стали первыми звездами американского мюзикла, которые никогда не танцевали с Фредом Астером. Вплоть до 1968 года этот человек был соавтором истории американского музыкального фильма. В течение десятилетий мюзикл претерпел разительные изменения. Астер присутствовал при этом и обогатил каждую эпоху интересными художественными находками. В 1959 году он опубликовал мемуары «Шаги во времени», где изложил характерной для него манере свою философию танца. Он писал: «Меня часто просят поговорить об истории и философии танца, но это предмет, о котором я мало что могу сказать. Как правило, о моих произведениях говорят в терминах балетного искусства. Но ведь я не балетный танцовщик. Балет – это лучшее образование, которое может получить артист. И в детстве я тоже занимался им, но почти никогда не использовал его в своей выгоде. Я всегда стремился придать моему танцу стиль свободно парящей птицы, и мне не хотелось, чтобы в нем были заметны жесткие правила балетного искусства. С самого начала я чувствовал, что в состоянии сбросить с себя эти кандалы, поскольку знал, наверняка знал, что никогда не посвящу себя балету. Я чувствовал, что мне суждено стать интерпретатором музыки и ничем другим, а в этой области нет границ. Как происходила эволюция танца, его история, как формировалась его философия, об этом я знаю не больше, чем об устройстве телевизора. У меня никогда не было желания кому-то где-то показать, каким должен быть танец. Я не могу воспринимать танец как нечто отдельное от меня или как средство выразить меня самого. Я танцую, и это все.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.